Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели. Каждую неделю в конце мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. На дворе ноябрь, и время это не самое веселое в большей части Европы в смысле погоды, но не только погоды. Ноябрь – это время, когда на Западе Европы традиционно проходят мемориальные церемонии, поминовения павших. В войнах, в первую очередь, в Первой мировой войне, это дата, в первую очередь, 11 ноября, ну и дни вокруг этой даты, они связаны с окончанием Первой мировой войны в 1918 году. А мы сегодня будем говорить как раз на темы войны и мира, естественно, не только о той давней, давно уже закончившейся войне и о том, каким образом она вошла в историческую память европейцев, но и о событиях куда более актуальных, о печальных событиях, которые происходят на другом конце Европы. Мы начали с Европы Западной. Будем говорить о Европе Восточной, об украинском кризисе, о том, что такое война сегодня, как она воспринимается обществом, какое влияние она на него оказывает и насколько быстрым окажется залечивание ран, нанесенных этой нынешней войной. Я представлю своих собеседников. У нас в гостях Андрей Дегтяренко, украинский журналист из Луганска, шеф-редактор сайта «Реальной газеты» луганского издания, которое сейчас, по понятным обстоятельствам, оно выходит в интернете только, а сам Андрей находится сейчас в Киеве. И мои коллеги по проекту «Европа» участвуют в нашем разговоре, Александра Вагнер и Кирилл Кобрин. Добрый день всем, коллеги. Ну, давайте начнем с истории, начнем с того, о чем я уже упомянул, с памятных мероприятий, которые прошли вот в последние дни по всей Западной Европе. Каждый год они, в общем-то, проходят, каждый год они имеют довольно масштабный, внушительный характер. В этом году они имели такое особое звучание, эти мероприятия, поскольку в этом году отмечается столетие со дня начала Первой мировой войны. Ну и вот, в частности, во Франции нынешние ноябрьские церемонии были отмечены открытием самого крупного, он считается на данный момент самым крупным в мире, военным мемориалом памяти погибших в Первой мировой войне. В церемонии участвовал президент Франции Франсуа Олланд. Этот мемориал расположен на севере Франции, в провинции Пикардия, где как раз шли на Западном фронте очень упорные бои. Давайте поговорим о том, как Европа воспринимает эту давнюю войну, как она сумела выработать определенную общую память. Ведь что наблюдаешь, когда смотришь за этими церемониями? Там уже нет разделения на победителей, побежденных, на какие-то бывшие противостоящие друг другу стороны. Все это уже прошло. Все мы понимаем, прошло почти 100 лет. Срок достаточный для осмысления любого исторического события. Но, тем не менее, во-первых, почему та война, столь давняя, заслонила войну менее давнюю в каком-то смысле. Запад, Западная Европа чаще вспоминает и больше вспоминает о Первой мировой войне, называя ее Великой войной, нежели о Второй, несмотря на то, что Вторая мировая война была более кровопролитной. Ну и вторая вещь, это то, о чем я уже сказал, каким образом удалось преодолеть вот эти вот разделительные линии, которые когда-то были линиями фронтов. Как удалось сделать память о войне общей? Кирилл, вы как историк, как человек, живущий в Великобритании, ну, если можно, поделитесь своими мыслями на эту тему.
Ну, вы знаете, тут сразу несколько вопросов, да, в вашем вопросе. Давайте начнем с последнего. Дело в том, что есть, ну, в современной гуманитарном науке, нельзя сказать, в гуманитарном знании, есть такое понятие «политика памяти». Это довольно распространенный сейчас такой термин. Его очень много обсуждают. Можно даже сказать, что это модная вещь. Вот Альмейда Асман, замечательная немецкая исследовательница, которая недавно была в Москве и выпустила несколько месяцев назад книгу о политике памяти на русском языке. Это перевод ее знаменитой работы. Один из этих примеров. То есть, иными словами, после войны в силу ужаса и кошмара той катастрофы, которая произошла с 1939 по 1945 год. Нельзя сказать, что было принято какое-то решение. Да? Мы не говорим в терминах теории заговоров или всемирного правительства или мудрого госдепа, но само собой общественное мнение западных демократических стран сложилось таким образом, и элиты западные с этим согласились, что необходимо проводить определенный курс, направленный на то, чтобы, с одной стороны, эти ужасы и кошмары не повторились, речь идет о политических и идеологических усилиях, да, и, во-вторых, надо проводить довольно серьезную, разъяснительную и культурную работу, посвященную тому, что произошло. То есть, иными словами, говоря психоаналитическим языком, эту травму изжить. На самом деле, не забросать ее наспех сколоченными концепциями или лозунгами, или парадами, или медалями, хотя всего хватает, да, а именно изжить в, повторяю, психоаналитическом смысле этого слова. И, как мы знаем, в Германии была предпринята гигантская работа по этому поводу. Естественно, что сегодняшняя Германия, Германия там 45-го, уж тем более 38-го года, это гигантская совершенно разница. То есть осознать то, что в рамках сосуществования человеческого общества вот таким образом себя вести нельзя и никогда нельзя будет. Вот это, тесно связанное со столь ругаемой сегодня политикой политкорректности, мультикультурализма и так далее, составило основную базовую систему ценностей современного Запада, прежде всего Западной Европы. Поэтому обсуждать то, почему бывшие враги сейчас так дружат, или там, я не знаю, Германия с Францией является столпами Европейского Союза, невозможно только в терминах политической воли или геополитики и так далее. Надо понимать весь комплекс мер и комплекс того, что происходило после войны. И еще раз подчеркиваю, речь идет о демократических государствах, то есть по этому поводу существовал определенный консенсус в обществе. И второе, то, что вы с первым спросили, как так вышло, что Вторая война, более страшная, да, была вытеснена первой? Ну, здесь понятно, в памяти речь идет.
Да, и более того, именно первая удостоилась звания Великой, а вторая, ну, просто Второй мировой войны.
Ну, потому что во Второй мировой войне было понятно, кто за что сражается. Она была умопостигаемая, и она есть умопостигаемая. Было зло, абсолютное зло, выраженное в, так сказать, нацистской Германии и в ее союзниках. И были страны, худо-бедно, я не говорю о восточной стороне, да, этого дела, я говорю о Западной Европе, которые худо-бедно, но, тем не менее, противостояли этому злу. Да? Вот. И здесь,
ну, а восточная сторона, мы тоже не можем этого избежать. Советский Союз принял колоссальное участие, как
известно. Я не к тому, что Советский Союз не принял. Я говорю о схеме того, как это на Западе понимается. Что касается Советского Союза, вы понимаете, там есть разные мнения, да? Преобладающим из которых, безусловно, является то, что подвиг и страдания обычных советских людей, безусловно, уважаются и невероятно превозносятся, но, в общем, понятно, что это было второе абсолютное зло. Но мы возвращаемся в Западную Европу. Что касается Первой мировой войны, то совершенно непонятно, зачем все это было. Это бессмысленная, абсурдная война, в которой погибло, если мы говорим о британцах, о французах, гораздо больше, чем во Второй мировой войне, это очень важно. Это война, одна из, ну, очень немногих, если говорить о Британии, когда британские войска сражались на континенте и очень много сражались. С 1815 года, не считая Крымской войны, практически такого не было. Вот. Ну и самое главное, конечно, это была чудовищная ошибка, если не сказать преступление тогдашних элит. Делается упор, и правильно делается упор, на гуманитарной сущности катастрофы. То есть, иными словами, Первая мировая война воспринимается чуть ли не как природная катастрофа, которая унесла миллионы жизней. В то время как Вторая мировая война – это катастрофа, которая была сделана людьми, и надо было злу противостоять.
Саша, вы хотели что-то добавить?
Я просто буквально вчера накануне, вот буквально вчера накануне этой записи была в Национальном театре, где сейчас идет постановка, которая называется очень просто «1914», и она посвящена как раз вот событиям Первой мировой войны. Я абсолютно соглашусь с Кириллом, что вот у меня тоже после этой постановки, после того, как я вышла из этого зала, сложилось впечатление, что действительно это была война, абсолютно вот как бы возникшая из ничего, да, хотя, конечно, были понятные причины ее начала, но для обычных людей, которые действительно принимали в ней участие, и в этой постановке упор был сделан именно на них, то есть это была рассказана история обычных, не знаю, родовых прожан, на которых вот нахлынула, значит, эта военная необходимость. Они должны были там сдавать лошадей, и проходила мобилизация, и они, значит, приходили домой и говорили своим женам, что вот я ухожу на фронт. И интересно, что, естественно, это была как бы война Австро-Венгрии, да, и в которой принимали участие вот все эти народы, которые в этой Австро-Венгрии жили вместе. И они говорили на разных языках, языках, но при этом основным посылом этого было, значит, за Цзяжепана, то есть за императора. И вот в этом самом этом посыле он тоже был очевидно, по крайней мере, актеры так произносили это, что многие из них не вкладывали в это понятие действительно какого-то серьезного смысла. И было понятно, почему Чехословакия в 1918 году все-таки решила стать независимой, и почему Австро-Венгрия распалась. Мне кажется, что отчасти именно потому, что люди пошли на войну, не понимая, зачем это нужно, и не понимая, ради кого и ради чего они воюют. И это вот как такой конкретный пример к тому, что сказал Кирилл.
Ну да, ведь Центральная Европа о той войне особая в таких странах, как Чехия и Польша, например, потому что их представители, представители этих народов воевали по разные стороны фронта. Кто-то воевал вот за центральные так называемые державы, кто-то находился на стороне стран Антанты, России. В общем, здесь эта память еще и эта бессмысленность этой войны подчеркнута и вот тем фактором, что она расколола, в общем-то, многие народы. Я в этой связи хотел бы вспомнить один сюжет, который недавно прошел по BBC. Он был посвящен детям, солдатам Первой мировой войны. Оказывается, я не знал об этой цифре. Почти 250 000 юношей в возрасте младшим 19 лет. Призывной возраст тогда был 19 лет. Не призывной, а возраст, когда человек мог служить в британской армии, поскольку призыва-то не было, вербовали добровольцев. Так вот, почти 250 000 юношей моложе 19 лет вплоть до 16 и даже 15-летних служила в британской армии, поскольку вербовщики получали деньги за каждого навербованного, физические параметры были даны конкретные, 160 сантиметров роста минимально и объем груди 86 сантиметров. Вписывался мальчик, юноша в эти параметры. «Добро пожаловать на войну». Очень такой репортаж душещипательный, прямо скажем, но почему я о нем вспомнил? Потому что буквально в тот же день на одном из украинских сайтов я наткнулся на фоторепортаж памяти юных бойцов одного из добровольческих батальонов, воюющих сейчас на Донбассе с украинской стороны. И там портреты этих ребят, в общем, вот так получилось, что для меня в один день как бы совпало вот то далекое прошлое столетней давности и нынешнее. Опять погибают мальчики, в общем, совсем молодые люди, им 18, 19, 20 лет. И формы памяти тоже. В обоих случаях приводятся цитаты, стихи, которые складываются в память об этих юных солдатах погибших. В общем, меня поразило, насколько на самом деле вот в феномене войны и ее восприятие обществом ничего или почти ничего не меняется. Я хотел бы сейчас в этой связи спросить Андрея Дегтяренко. Вы как человек, которого нынешняя война на Донбассе и который наблюдал ее с близкого расстояния, как вы оцениваете те изменения, которые произошли вот за последние месяцы с украинским обществом? Возникает ли определенный культ, что ли, погибших, культ героев в современной Украине? Как вообще меняется, происходит ли какая-то милитаризация сознания сейчас на Украине?
Безусловно, происходит милитаризация сознания. Вообще, то, что сейчас происходит с украинским обществом, и те трансформации, которые происходят, но они абсолютно беспрецедентны. То есть за все 23 года последней истории Украины, да, наверное, и вообще на памяти сейчас живущих поколений подобного просто не было. Дело в том, что, наверное, как и во времена Первой мировой войны, и нашем отношении к этой войне, непонимание предпосылок, которые ее вызвали. В принципе, у нашего общества сейчас тоже есть очень большое непонимание, почему произошло то, что случилось на востоке Украины и не только на востоке Украины. Возможно, это нежелание признаться каким-то образом в собственных ошибках, но вызывает подобная ситуация очень большое эмоциональное, как бы сказать, участие в происходящем и различные эмоции, как правило, негативные. То есть общество очень сильно поляризовано, общество ищет врага и находит его то ли в фигуре России, то ли в людях, которые живут на Востоке и так далее, и так далее. То есть идет постоянный поиск врага, очень болезненно происходит переживание самой войны, того, что гибнут люди с одной и с другой стороны. Разумеется, есть определенный культ людей, которые воюют, которые идут сами добровольцем, но хочу подчеркнуть, гораздо, может быть, больше сейчас развит в украинском обществе культ волонтеров, то есть людей, которые, может быть, не только сами лично, не обязательно сами лично идут на войну, но и каким-то образом помогают армии, помогают переселенцам, помогают больницам, которые вынуждены, соответственно, лечить этих людей, пострадавших, раненых во время войны.
А насколько велик масштаб этой помощи? Вот это действительно широкое такое массовое движение, которое, может быть, превосходит по масштабам государственные какие-то усилия?
На мой взгляд, и по приблизительным оценкам, волонтерские организации, к слову, за последнее время они становятся все более крупными. Действительно, помощь превышает помощь государства. Практически в каждом доме многоквартирном в Украине, не только в Киеве, но и в других городах, висят объявления, по которым люди могут сдать вещи, могут сдать деньги на помощь как армии, так и переселенцам, так и людям, которые находятся на освобожденных территориях. То есть это действительно массовое движение, действительно очень, очень большой, скажем так, трафик помощи, благотворительной помощи, которую оказывают сами граждане Украины, идет в ту сторону.
Хорошо, тогда такой вопрос. Вот вы уже упомянули о том, что милитаризация сознания определенная неизбежна в условиях войны, но это палка, в общем-то, о двух концах, как мы знаем из истории. Вот уже сейчас некоторые командиры добровольческих батальонов и другие ветераны этого конфликта избрались в Верховную Раду на последних выборах. Нет ли здесь, на ваш взгляд, в будущем определенной, угрозы для украинской политики? Или наоборот, может быть, вы думаете, что это положительный фактор, потому что вот война рано или поздно, будем надеяться, что скорее рано, чем поздно, она закончится. Вот вернутся тысячи людей, молодых ребят, с боевым, с трагическим опытом. Они вернутся домой, многое им не понравится, и не нравится уже сейчас. И мы знаем из опыта той же Первой мировой и послевоенных лет, той же Италии, той же Германии, я не хочу проводить каких-то мрачных параллелей, но тем не менее, когда ветераны объединялись и начинали поддерживать довольно радикальные политические силы. На ваш взгляд, Украине не грозит вот такое сползание в результате к такому к соблазну простых решений, принимаемых сильными, закаленными, но политически не очень опытными людьми?
Более того, во многом за событиями на Донбассе, сепаратистскими событиями на Донбассе, стоят сети людей, которые были собраны из бывших афганцев, бывших десантников и так далее. То есть люди, которые сейчас возглавляют движение в том же Луганске, такие как Болотов, который сейчас передал бразды правления Плотницкому, они все так или иначе имеют опыт войны в горячих точках. Мне кажется, что это вполне закономерно, что именно из подобных людей сформировались сепаратистские движения. И, разумеется, вот эта травма, которую пережила Украина, то огромное количество людей, которые пережили военный синдром, донбасский, наверное, синдром, да, по аналогии с афганским синдромом, естественно, придаст какое-то искажение нормального развития нашей страны. Но вопрос еще в другом. Вопрос в том, как быстро эти люди смогут вернуться домой. Как быстро у нас закончатся военные действия, поскольку, к сожалению, конца и края нет. И нельзя сказать, что сейчас абсолютно наметился этот процесс возвращения людей с фронтов. То есть да, это отдаленная угроза, но сейчас Украина, к сожалению, не в том положении, чтобы даже, наверное, о ней задумываться, поскольку угроза существованию самой стране, реальная военная угроза, существует прямо сейчас.
Саша, вы согласны с оценкой? Или у вас есть собственные впечатления от поездок на Украину в последнее время? Это чувство, во-первых, чувствуется ли? Вот вы встречались с этими проявлениями, так сказать, сознания воюющей страны? А во-вторых, говорят ли люди о том, что вот появляется и ширится слой фронтовиков, и многие из них или некоторые из них идут в политику? Вот к чему это может привести?
Ну, по поводу вот этого осознания, скажем так, вот этой милитаризации общества, мне кажется, очень во многом зависит от того, где этот человек живет. То есть если его война касается непосредственно, как, например, людей, которые живут на Востоке и вынуждены были, то есть жители, скажем так, Восточной Украины, жители Донбасса, которые вынуждены были бежать, или люди, у которых близкие пошли на фронт добровольцами или по мобилизации, то, конечно, этих людей война касается напрямую, и они, естественно, переживают эти события по-другому. Я, например, обратила внимание, что те, кого война непосредственно не затрагивает, я не имею в виду в данном случае, скажем так, оказание какой-то вот посильной помощи, да, например, какие-то взносы денежные или какая-то, не знаю, сбор, скажем так, одежды для переселенцев и так далее, или покупка медикаментов. Даже те люди, которые принимают в этом участие, но не сталкивались с какой-то военной действительностью, они, конечно, их сознание, конечно же, не милитаризируется до такой степени, что они начинают мыслить вот этими категориями, там, свой, чужой, враг и так далее.
То есть нет образа врага?
Есть или... образ врага, но при этом важно понимать, что люди, которых война не касается, они способны, они мыслят все равно не категориями войны. Они воспринимают, скажем так, политические какие-то перипетии жизни страны как человек мирного времени, да, и на самом деле вот то, что эти выборы, последние выборы, и вот это формирование коалиции, и вот это вот стремление как побыстрее, собственно говоря, начать вот те задуманные реформы, которые были намечены еще до выборов, они свидетельствуют об этом. То есть, несмотря на то, что, конечно, в какой-то части страны происходит там вооруженный конфликт или стрельба и так далее, но при этом остаются люди, которые мыслят категориями мирного времени, что необходимо там заниматься политикой, необходимо там выводить страну из экономического кризиса и так далее. Поэтому мне кажется, что вот эта милитаризация сознание, она происходит не со всей частью общества. А второе, мне не кажется, что вот это по поводу вот этих батальонов, да, или там руководителей этих батальонов, командиров, которые попали в Раду сейчас после этого последнего голосования.
Ну вот Семен Семенченко, насколько я знаю, избрался, Дмитрий Ярош и еще несколько человек.
Да, но я не думаю, что, во-первых, процент этих людей, да, и которые воюют непосредственно, и которые, в общем-то, попали депутатами в Раду, он не так велик, да, то есть все равно там несколько сот депутатов, а из них, скажем так, даже если десяток наберется этих командиров, они будут, конечно же, иметь возможность каким-то образом критиковать действия, да, власти, они смогут, скажем так, внести в эту дискуссию политическую элемент вот этой военной риторики, да, и необходимости обращать внимание на то, что вот эти вооруженные действия продолжаются, но, естественно, я не думаю, что они в такой степени способны влиять на, как бы в глобальном, ну, не в глобальном, а, скажем так, широко влиять на политику государства.
То есть это будет скорее такое напоминание, да, у меня сейчас в памяти всплыла как раз карикатура из одной французской газеты сразу после Первой мировой, я ее видел в каком-то историческом труде, там изображен инвалид в военной форме, французский солдат, который своим протезом стучит в дверь зала заседаний, где заседают вот премьеры, лидеры стран, обсуждают положение Версальского мира. И он стучит этим протезом в дверь, и надпись, как бы он произносит при этом, так я все-таки победитель или нет? Эта карикатура относилась к тому моменту, когда обсуждалось, на какие уступки должна пойти побежденная Германия и так далее. Но вот именно фигура солдата, который напоминает, но он все-таки не сидит там за столом, он не участвует в принятии политических решений. То есть вы думаете, где-то вот в такой роли будет?
Я думаю, что где-то в такой роли. И на самом деле вот пока еще он, конечно, политический процесс так в полной мере, ну, то есть заседания еще не было первого после выборов, но при этом никаких как бы громких заявлений от тех депутатов, которые были избраны, да, командирами этих батальонов, пока еще не было. То есть я даже не вижу, чтобы они еще в полной мере включились в этот процесс политический. И они не политики, да, у них не было еще такого опыта. Возможно, они посидят полгода в Раде и действительно станут какими-то яркими политиками вот именно с этой стороны, представляющие интересы тех, кто воюет. Но пока я еще не вижу, чтобы это происходило.
В общем, как я понял, судьба Италии, где, собственно, Муссолини во многом опирался на так называемых ардити, то есть организации ветеранов Первой мировой войны, Украине, к счастью, не грозит. Ну, дай бог. Давайте переместимся опять на минутку в Европу, поскольку украинская война — явление, конечно, далеко выходящее за пределы Украины, постсоветского пространства. Вот сейчас, с одной стороны, мы видим мероприятие памяти жертв Первой мировой, всех войн, в которых участвовали западноевропейские страны. Это как бы день памяти такой общий. С другой стороны, в это же время те же западноевропейцы видят на телеэкранах новости с востока Украины. Проходит заседание Совета Безопасности ООН, где обсуждается эта ситуация, где идет довольно острая полемика между дипломатами. Кирилл, у меня вопрос к вам. Вот эти картинки, они в массовом сознании как-то сопоставляются? Понимают ли люди в Европе сейчас, что по большому счету там в паре тысяч километров на восток от их стран, ну, происходит примерно то же, что происходило 100 лет назад на пресловутых полях Фландрии, где растут, как известно, алые маки, ставшие символом памяти в западных странах. Или это война далекая и как бы чужая? Вот нет ли немножко в том, о чем вы говорили, вот в этом постулате, что так себя вести нельзя, что война — это бедствие, которого нужно избегать, нет ли в нем такого немножко, ну, я не хочу говорить лицемерия, но такой обращенности как бы только на себя, что это вот для своих. Мы просвещенные европейцы, мы между собой научились не воевать. А там это нечто такое, ну, немножко дикое поле, как бы, на котором, которое живет по совсем другим законам.
Ну, с одной стороны, вы совершенно правы. Где-то в подсознании, хотя никто никогда этого не скажет прямо, сидит такое ощущение, что, ну, друзья, это же вы там воюете, это вы там друг друга убиваете, да? Мы же не убиваем вас, и мы не воюем, поэтому мы смотрим с сожалением, с сочувствием, мы помогаем как бы установить мир, мы будем посылать гуманитарную помощь, мы будем делать все, что угодно, но это же вы это делаете.
А вот сразу вопрос, вот это вы и мы, где эта граница проходит? Ну что, вот прямо она прям совпадает с границами Европейского Союза, то есть, условно говоря, румын или болгарин – это еще мы, а украинец или россиянин или кто-нибудь еще – это уже они. Ну, вряд ли, наверное, так все-таки.
Ну, знаете ли, я вот до таких глубин психологии жителей Западной Европы я, конечно, не в состоянии опуститься, или, вернее, занырнуть. Но в каком-то смысле, да, границы Европейского Союза, хотя уже, конечно, если сидишь где-нибудь в Париже, в Берлине или Лондоне, ты понимаешь, что люди с некоторым сомнением относятся к жителям стран, которые вот-вот недавно присоединились к Европейскому Союзу, и это неизбежно. Я даже вот недалек, ну, вообще мы здесь как бы это все говорим, чтобы не для того, чтобы осуждать кого-то, да, мы анализируем. Но надо объективно сказать, что действительно, да, дело обстоит так. Людям вообще свойственно интересоваться своими проблемами, меньше интересоваться чужими проблемами. Людям свойственно считать себя нормальными, а других не очень нормальными и так далее. Именно для этого существуют вот эти все ограничения, о которых мы сейчас говорили, да, появившиеся в Европе после Второй мировой войны, которые делают вот эту изначальную ситуацию, ну, приемлемой для жизни. Вот, собственно говоря, и все. Второе обстоятельство тут очень важно. Конечно, никто не сравнивает ни с какой Фландрией, ни с каким, я не знаю, Арденским сражением, да? Сравнивают подсознательно с Югославией. Вот же пример. Никто, украинские события не сопоставляют с мировыми войнами. И характер войны прекрасно все понимают совершенно иной. И вот мне кажется, вообще надо говорить о том, что вот мы говорим на тему как бы вечную. Человек и война, общество и война, политика и война. Между тем, на самом деле существует гигантская разница, если мы говорим о 18 веке, например, о 19 и о 21. И синдром, между прочим, вернувшегося солдата, он домой, да, с войны, он на самом деле актуален с того момента, когда стали создаваться армии национальных государств, которые, ну, как бы, базировались на призыве.
Ну, когда война стала всеобщей, как бы, да? Когда она затронула практически все, по крайней мере, мужское население молодого и среднего возраста.
Прежде всего, да, но еще не все. Дело в том, что наемная армия 18 века, она воюет европейская. Она воюет просто потому, что она профессиональная и потому, что как бы этих людей наняли за деньги. А она политически нейтральна. Именно поэтому, помните, в Семилетней войне Фридрих Великий, он просто пленных солдат целыми полками просто забирал в свою армию. На самом деле им было все равно, за кого воевать.
Ну, в общем-то, да, но это и позднее случалось. Как ни странно, даже во время гражданской войны в России такие случаи известны, когда...
Это верно, да, гражданской войны.
Да.
Но
да.
Вот если мы говорим о войнах, вот, которые ведут уже армии ненаемные, армии национальные, призванные по призыву, армия становится точкой применения или концентрации политического как такового. То есть армии объясняют, зачем она сражается. Это сражаются граждане. И вот когда гражданин страны, даже особенно если демократической или псевдодемократической, который выживает в войне, возвращается и видит, что дела обстоят не так, вот тогда он возмущается, потому что он гражданин.
Вот тогда он стучит протезом в дверь, да, как на этой
карикатуре. Совершенно верно. А если эта армия абсолютно безразличная, что не такой уж плохой вариант, надо сказать, а не совершенно безразличная к тому, зачем и куда и чего надо воевать, то он не будет стучать костылем в дверь и кричать, что происходит. Он пошел на войну, потому что ему заплатили деньги, он получил эти деньги, он уцелел, он вернулся, ему не повезло, ну что же, его можно пожалеть, и все. То есть эта проблема совершенно другая. И третье, это характер войны. Тотальная война, как Первая, Вторая мировая война, и нынешние, назовем их, да, как сейчас модно, гибридные конфликты. Вот эти все вещи, они, вот эту тему, которую мы сейчас обсуждаем, они очень сильно трансформируют, на самом деле. И естественно, что жители, возвращаясь к вашему вопросу, Западной Европы, не воспринимают события на Украине как нечто похожее на тотальную войну.
Андрей, а если посмотреть на эту ситуацию глазами украинца, вот такая реакция Европы, ну, я слежу, естественно, за событиями, читаю украинскую прессу, часто слышны упреки в том, что вот Запад не помогает или недостаточно помогает, недостаточно понимает ситуацию, не только западные политики, но и общество. Украина сейчас, как государство, ну, де-факто воюющее, она чувствует себя как бы одинокой, и как в этой связи меняется общественное сознание?
Ну, разумеется. Вот давайте вспомним то, что в начале 90-х годов, когда Украина, собственно, состоялась как независимое государство, неприкосновенность ее границ гарантировал Будапештский договор. Франция, Англия, Россия под ним подписались, и, по сути, то, что произошло...
Соединенные Штаты, да.
То, что произошло в 2014 году, когда часть территории уже Украине де-факто не подчиняется, и Крым уже, по сути, является частью другого государства, уже показывает украинцам, в первую очередь, реальное отношение всего окружающего мира, в том числе Европы и США, к ее территориальной целости. Естественно, это есть, но как человек, который находится в драке, так и, наверное, государство, которое находится в состоянии войны, и его жизнь поставлена под большой знак вопроса, меньше сейчас заботится вопросами справедливости с точки зрения взгляда с Западной Европы, больше озабочено тем, как бы выжить. Еще хотел заметить по поводу людей, которые возвращаются с войны. Не будем забывать все-таки, что за событиями на Донбассе и, разумеется, в Крыму стоят российские интересы, воюют как российские наемники, так и российские добровольцы. И, по сути, сейчас вот в состоянии переживания солдатского синдрома, вернувшегося с войны, находится не только украинское общество, но и в ближайшее время будет находиться российское. Но это так, ремарка в сторону. А что касается Европы, то да, ну, как бы уже пережили эту травму о том, что Европа и США, по сути, ну, как бы проглотили эту ситуацию и достаточно мягко отреагировали. Сейчас переживаем другие травмы.
Ну, вот то, что вы назвали ремаркой в сторону, на самом деле это довольно важный, конечно, момент, поскольку Россия, она как бы присутствует на сцене в этом конфликте, а с другой стороны, все время пытается, ну, я имею в виду российское руководство, сделать вид, что, ну, в общем-то, оно в стороне, оно лишь вот сочувствует тому, что в соседнем государстве происходит вот такая беда, но, по большому счету, ну, что ж, вот аннексия Крыма выдается тоже за, как бы, шаг, направленный на защиту крымского населения и так далее и тому подобное. Эту риторику мы все слышали. Но мало кто действительно пока что обращает внимание на то, что все больше людей, которых и в самой России, которых эта война затронула уже непосредственно, и что для российского общества это тоже не пройдет бесследно. В том числе и в том, что касается создания образов врага. Эту тему мы уже частично затронули в нашей беседе, но хотелось бы к ней вернуться. Война на Украине – это война, ну, в первую очередь, все-таки, я думаю, Андрей, вы тоже со мной согласитесь, несмотря на присутствие всех тех элементов, которые вы описали, и напрямую российских граждан, и каких-то наемников, и так далее, и тому подобное, все-таки в ней участвуют и часть жителей Донбасса. С другой стороны, украинские граждане, жители тех же регионов участвуют в ней по другую сторону фронта. Неизбежно возникает образ врага. Это нормально для каждой войны, если можно слово «нормально» вообще к военной ситуации относить. Как с этим дальше жить? Вот так или иначе, вы так пессимистически выразились относительно того, что конца не видно пока этому вооруженному конфликту, действительно пока не видно, но рано или поздно он так или иначе закончится. Как этим людям потом жить рядом, вот вашим землякам? Есть ли какое-то понимание и представление, хотя бы начало оно возникать, что с этим делать? Вот люди встояли во время и стоят во время этой войны по разные стороны фронта. Что дальше? Кто-то, кто окажется в результате побежденным, будет вынужден навсегда уехать, если так называть вещи своими именами? Как это будет на Украине?
Вот даже сейчас то же самое происходит и у нас. По сути, я, как и другие люди, которые были настроены проукраински в Луганске и в Донецке, выехали на другие территории Украины. Таких людей, ну, по самым небольшим прикидкам, более миллиона. Хотел заметить по этому поводу, что в августе я был на освобожденных территориях, в частности в городе Славянске, в Краматорске, на ближних блокпостах Горловки, и смотрел, собственно, за тем, как люди живут, у которых еще недавно тут Стрелков сидел и размахивали российскими флагами, сейчас на площади стоит памятник Ленину, который укутан в украинский флаг. Так вот, к моему большому удивлению, большая часть населения абсолютно индифферентно относились к тому, какие флаги висят на административных зданиях. Большая часть населения на этих территориях, и, кстати, так было всегда, озабочены, ну, наверное, базовыми какими-то своими потребностями и меньше всего хочет влазить в политику. Тем более последние события показали, насколько это опасно и смертоносно для жителей этих территорий. И, собственно, результаты выборов в парламент украинский, которые прошли в том числе и в Славянске, и в Мариуполе, и на севере Луганской области, показали, что, в общем-то, мировоззрение людей-то не изменилось. То есть можно было ожидать каких-то всплесков сепаратизма, этого не происходит. Можно было ожидать наоборот, что маятник качнется в другую сторону и люди будут более проукраинскими. Этого тоже не произошло. Большая часть населения опять же проголосовала за старую добрую партию регионов, пусть и в несколько другой реинкарнации.
Вы имеете в виду этот оппозиционный блок, да?
Да, оппозиционный блок, совершенно верно. Ну, там же те же люди, это по сути та же партия регионов, только в новом своем обличье. Вот. То есть мне все-таки кажется, и жизнь, ну, то есть ежедневные наблюдения это показывают, что нельзя говорить о том, что сейчас Украина воюет, например, с Донбассом. Это не так. Воюет на самом деле мизерная часть населения. Часть, то есть политически активная часть населения Донбасса, она разделилась на две половины примерно поровну. То есть где-то, наверное, 15% ушло в ополченцы, так называемые, 15% ушло в те же добровольческие батальоны. Например, тот же батальон Айдар, который воюет на севере Луганской области, практически полностью сформирован из луганчан. А большая часть населения, ну вот, она пассивно ждет, пассивно выживает, либо просто решает какие-то свои жизненные вопросы, уезжая с этой территории, опять же, руководствуясь, как правило, не политическими аспектами, а, ну, больше вопросами безопасности.
Саша, как вам кажется, вот такое обыденное сознание простого человека, может быть, это и есть лекарство от травмы войны? Ну, да, сосредоточиться на простых жизненных вещах, на самом необходимом. Так?
Ну, я думаю, что, конечно, большинство, я абсолютно соглашусь с Андреем, что большинство людей, они действительно воспринимают эти события, скажем так, довольно индифферентно. Я вспоминаю в этой связи...
В смысле, политически индифферентно? Да, так-то, когда вам дом разрушат, да. Я думаю, никто...
Нет, конечно, когда дом разрушат, да, но, естественно, это другая ситуация. Я имею в виду даже тех, кого именно не коснулись непосредственно боевые действия. Я вот хочу привести пример и даже тех, которых коснулись боевые действия. Я помню первый бой в Донецком аэропорту, когда там было такое ожесточенное, значит, столкновение между сепаратистами и украинской армией, когда, в общем-то, первый раз была активно применена авиация. Я в это время находилась на железнодорожном вокзале, это совсем рядом с этим аэропортом, и я видела этот бой прямо непосредственно рядом со мной, и люди, которые... Там был невероятный грохот, там был серьезный обстрел с воздуха, и на земле был бой, но люди, которые ждали поезда, они возмущались тому, что поезд отменили из-за боевых действий. Вот я не уеду там в свой
Идите
город.
Идите вы к черту с этой Идите войной, мне надо на поезд. Войной.
Да, именно так люди и размышляли. И при этом в 2 километрах от них шел тяжелый, серьезный бой за аэропорт с минометным обстрелом и так далее. Вот так люди простые воспринимают войну.
Тогда не очень понятно, откуда же она все-таки берется, откуда берется это ожесточение. То есть, как всегда, так сказать, небольшое активное меньшинство тянет за собой все общество. Кирилл, как вы думаете?
Во-первых, всегда и было. Начнем с этого. Знаете, я не очень верю в здравость, ну, скажем так, приземленного обывателя. Дело в том, что если мы посмотрим на то, что происходит в России, с одной стороны, поддержка Путина и этого милитаристского, мягко говоря, курса, да, и вмешательство в дела соседнего государства, и ни одного соседнего государства, и что угодно. И эта поддержка значительная, очень большая. Мы не будем говорить, какая, потому что мы толком не знаем, но она, очевидно, есть.
Ну да, оперируют какими-то цифрами, там 80 что-то процентов, но это все очень относительно, конечно.
112, я бы предложил такой цифр.
146.
Нет, я умерен, 112.
Хорошо.
Вот. С одной стороны. С другой стороны, уровень жизни падает. Экономика находится в состоянии, опять же, мягко скажем, кризисном. А что происходит с курсом валют, все знают. Малый бизнес при последнем издыхании и так далее. Да? Инфляция, все что угодно. Санкции. Вы знаете, мы уже не один раз это говорили, что почему-то принято говорить, что вот санкции, которые на Россию наложили западные страны, они неэффективны, они мягкие и так далее. Но вы посмотрите, каков результат. Вы посмотрите на состояние российской экономики и на уровень жизни российских граждан.
Ну, все пока только начинается, мне кажется.
Уже сейчас очевидно, что эти санкции очень серьезные. И они сказались, надо сказать, на всех. И вот, в общем-то, конечно, российский гражданин понимает связь между вот этой политикой, курсом, который он вроде бы поддерживает, и ухудшением собственной жизни. Последние опросы, вот, которые Левада проводил, да, центр, и о которых писал буквально вчера, по-моему, в «Ведомостях» Алексей Левинсон, сотрудник Левада, замечательный социолог, говорит о том, что существует абсолютно очевидная шизофрения. Я это использую слово не как обозначение болезни, да, а раздвоение сознания. С одной стороны, люди утверждают, что им стало жить хуже, и они по этому поводу сетуют. С другой стороны, они поддерживают тот курс, который они прекрасно знают, приводит к ухудшению их жизни. Поэтому вот это, ну, как бы массовое сознание, оно очень непросто устроено. И человек, который досадует, что он не успевает на поезд только потому, что в 2 километрах от него ведется тяжелый бой, и вроде бы он не обращает внимания на этот бой, я уверен совершенно, что при определенных обстоятельствах человек возьмет автомат и пойдет воевать.
Я вот не соглашусь с Кириллом. Мне все-таки кажется, что определенная часть людей, и я думаю, что она как минимум на 50% обычных людей, они не интересуются политикой и не следят за новостями. И поэтому они воспринимают эти события совершенно по-другому, только лишь потому, и вот поэтому, мне кажется, что вот этот опрос этого Левада-центра как раз и подтверждает эту мысль. Люди действительно поддерживают курс только потому, что они ничего в деталях не знают о нем, и они замечают только повышение цен. Но они не знают, то есть они не связывают повышение цен с санкциями. И мне кажется, что вот это, в общем-то, пример того, что люди не интересуются политикой и воспринимают ее абсолютно отдельно от своей жизни.
Андрей, а вы как считаете? Дело в том, что мы вот сейчас заговорили о России, но там информационное пространство, оно устроено, скажем так, специфическим образом. На Украине там можно говорить о каких-то олигархических интересах в СМИ и так далее и тому подобное. Мы об этом уже в наших других передачах говорили не раз. Но в общем и целом украинское информационное пространство, безусловно, свободнее. И палитра мнений представленная, она тоже куда шире. Украинский, ну... обыватель, гражданин, можно разными словами, это простой обычный человек, он более информирован о событиях и их возможных причинах, чем россиянин или нет?
Насчет информированности, наверное, да. Украинцы не боятся говорить о том, что в стране что-то плохо, о том, что не боятся критиковать власть, не боятся говорить о проблемах, которые есть на линии фронта необозначенного. В этом смысле, разумеется, есть большой плюс по сравнению с ситуацией в России. С другой стороны, само информационное поле Украины очень сильно сосредоточено на своих внутренних проблемах. Сейчас, когда идет война, когда действительно ситуация очень горячая, это каким-то образом объяснимо. Но проблема в том, что это в принципе имманентное свойство украинских медиа, в отличие от российских, которые вбухивают огромные средства в развитие международного вещания. То есть мы вспомним этот интернет-проект «Спутник», мы вспомним вещание «Russia Today», и, по-моему, 6 миллиардов на следующий год было заложено в бюджете на вещание. То есть несколько раз ездил и в Грузии был за этот год, и в Европе. Многие люди черпают информацию о том, что происходит на востоке Украины, из сообщений российских СМИ. То есть, несмотря на то, что да, мы понимаем, что там далеко от объективности, от журналистских стандартов, но мощь пропагандистская российских СМИ, она все-таки достаточно велика. И, мне кажется, перекрывает, даже если говорить о противостоянии какой-то вот украинской картинки и российской картинки, вот эта мощь пропагандистская российского телевидения, она гораздо сильнее, чем украинская, несмотря на то, что украинская объективнее.
Мы вот сейчас говорили, пытались с разных сторон разобрать конкретную ситуацию, связанную с украинским конфликтом, связали ее с европейской исторической памятью о войне, подходами к самой войне как феномену. Ну, наша беседа понемножку близится к концу, поэтому давайте в конце ее я бы хотел, чтобы мы попробовали взглянуть на эту проблему, ну, немножко, так сказать, с перспективы исторической, в смысле не из прошлого, а скорее как бы попробовать определить тенденции, в каком направлении развивается, так сказать, ситуация в Европе в целом. Есть такая занимательная теория, я недавно прочел очень любопытную книгу британского историка и социолога Дэвида Присланда, она называется, ну, если переводить на русский, «Купец, солдат, мудрец». Он там развивает, я не буду сейчас углубляться в детали, он там развивает теорию, так сказать, кастовости, о том, что касты в обществе в разных исторических эпохах, они на самом деле не исчезают, а просто превращаются в своего рода этосы, в способы мышления, поведения, определяющие определенные политические и социальные практики. То есть, как бы, такие архетипы, вот, купца, воина, мудреца, в смысле, как чиновника, так и религиозного деятеля, он это объединяет в один тип, они как бы остаются, они просто трансформируются в разных эпохах, выглядят по-разному, но психологическая суть там более или менее общая. И вот автор этой книги высказывает такое предположение, что сейчас мы находимся на определенном переломе, мы в Европе в широком смысле слова. Эпоха так называемых купцов, эпоха, когда на первом плане стояли экономические интересы, экономические реформы, неолиберальные, в первую очередь, интересы прибыли, интересы торговли и так далее и тому подобное, она, постепенно не решив ряда важных социальных проблем, уходит в прошлое. И вот, по мнению господина Присланда, дремавший несколько десятилетий воин как бы пробуждается. В том смысле, что общество начинает острее осознавать грозящие ему опасности, в обществе возникают в разных странах, в разных видах образы тех или иных врагов, и общество становится более нервным и в то же время более готовым, так сказать, схватиться за оружие. На ваш взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, не является ли это предвестником общего изменения психологического и политического климата в Европе? Просыпается ли действительно условный воин? Кирилл, как вам кажется?
Во-первых, я не очень разделяю, мягко говоря, вот такого рода мифологические концепции, они красивые, они универсальные, по крайней мере, они претендуют на универсальность, но я все-таки историк по образованию.
Поэтому... Я немножко примитивно, конечно, изложил так.
Я понимаю, что, конечно, но тем не менее, в них всегда есть что-то подозрительное. По крайней мере, я не разделяю универсальных, скажем так, подходов в данном случае. Но... Если говорить об Украине, я сейчас скажу одну вещь, из-за которой, на меня довольно многие, я думаю, и слушатели разозлятся, и, может быть, даже участники передачи. А вы знаете, мне кажется, что вообще в каком-то смысле разговоров вокруг конфликта на Украине гораздо больше, чем, содержательная часть этого конфликта. Я ни в коей мере не преуменьшаю опасность его и ни в коей мере не преуменьшаю, и человеческие жертвы, страдания и так далее. Наоборот. Но уже я слышал многократно, что конфликт на Украине – это война нового типа, гибридная война и так далее. Я слышал о том, что это конец старого мироустройства и начало нового мироустройства. И, в общем, каждый из нас может назвать десяток описаний этого конфликта. На самом деле мы имеем классическое вмешательство одного государства в дела другого государства. А мы имеем ситуацию, когда дремавший конфликт не очень, видимо, серьезный. Я не специалист, но, судя по всему, не очень серьезный. И наш гость из Луганска как раз об этом говорит, и Саша тоже об этом говорит. Был превращен, искусственно превращен вот в такую войну. И результаты, как мы точно говорили совершенно, результаты этого голосования на выборах в парламент Украины на освобожденных территориях показал, что на самом деле политическое сознание людей не изменилось за это время. То есть мы имеем дело с искусственно созданной ситуацией, когда каким-то злым силам захотелось здесь сделать войну. У них получилось сделать небольшую войну. Они попали сами в тупик, и люди страдают, и все страдают. Но делать из этого выводы, что сейчас время, условно говоря, Microsoft и банка Барклейс кончилось, а началось время Моторолы и Стрелкова, или Шойгу, или кого угодно. Рогозина не называю, потому что уж он на воина совсем не похож.
Ну хорошо, генерала Бридлава. Командующего войсками НАТО в Европе.
Хорошо. Хотя с Моторолы не очень хочется его ставить.
Не хочется, да.
Я бы не стал делать таких выводов. Это конфликт. Это тяжелый конфликт, который надо разрешать. В котором надо заставлять агрессора, уходить, платить по счетам и, в конце концов, менять себя, чтобы больше такое не повторилось. Это все верно. Это конфликт, после которого надо лечить общество, и которым, естественно, стал толчком к изменению украинского общества и государства. И к лучшему, я уверен, совершенно к лучшему, безусловно. Но говорить о том, что происходит нечто сверхъестественное, после югославского конфликта, с массовыми военными преступлениями, с чудовищными этническими чистками. Честно говоря, язык не поворачивается. Иначе мы просто девальвируем вообще сами представления о том, что что-то новое происходит. Каждый раз мы будем говорить, это конец старого мира и начало нового.
Андрей, согласны? Ваше заключительное слово, если можно, такое лаконичное.
Во многом согласен. Вообще мне было очень приятно слышать. Меня Кирилл каким-то образом даже, наверное, обнадежил. В плане того, что не все так плохо у нас, и действительно пока, слава богу, обходится без этнических чисток. Но единственное, что я хотел сказать по поводу будущего нашего, можно, наверное, достаточно точно назвать страну, для которой время Apple заканчивается потихонечку, а время Motorola начинается. Я думаю, это даже не Украина, а действительно Россия, поскольку процессы, которые сейчас запущены на востоке Украины, на юге Украины, мне кажется, неизбежно ударит по самой России, которая уже сейчас ощущает на себе последствия того военно-политического кризиса, в который она ввергла соседнее государство. Есть экономические последствия сейчас. Скоро начнут возвращаться все эти Моторолы, Бабай и прочие деятели домой. И боюсь, что действительно в каком-то смысле изменение статуса страны, изменение главного действующего персонажа именно постигнет Российскую Федерацию. Страна большая, страна с очень большим количеством проблем, страна этнически неоднородная, Вот боюсь, что в этом случае оружие действительно обоюдоострое, которое сейчас они достали из ножен.
Саша, ваше заключительное слово.
Решение, к сожалению, этого конфликта лежит за пределами Украины, как мне кажется. Поэтому сейчас, конечно, говорить о том, как это может закончиться, невозможно. А что касается вообще причин, да, почему это происходит, мне кажется, что отчасти мы видим распад СССР. Вот его вторую фазу. И мне кажется, что вот это...
Когда же он кончится-то уже, наконец?
Ну,
четверть века почти.
Да.
Я хочу поблагодарить сегодняшних участников нашей беседы за высказанные мысли, соображения. Мы разговаривали сегодня в рубрике «Тема недели» проекта «Европа» на радио «Свобода» о войне и мире, о войнах прошлых, об исторической памяти о войне и о войне нынешней, о том, как она меняет общественное сознание, о том, чем она похожа и чем она отличается от прошлых войн. Я напомню, что в сегодняшней беседе участвовали коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер и Кейл Кобрин. Нашим гостем был шеф-редактор сайта «Реальная газета», украинский журналист из Луганска Андрей Дегтяренко. Вел беседу Ярослав Шимов. В заключение напомню, как всегда, что на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» можно найти материалы проекта «Европа» и наши подкасты. На них можно также подписаться в магазине iTunes. Всего доброго, мы встретимся, как всегда, через неделю.